15 часов 7 минут. У микрофона Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте, уважаемые слушатели. В начале этого часа мы предложим вам исторический календарь. Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе у нас в гостях народный артист России Олег Басилашвили. Затем спортивная программа «Прессинг плюс», в которой мы коснемся темы «Сочи и Олимпиада 2014 года» и поговорим об итогах уимблдонского турнира, который завершается сегодня. Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать «Голос Киева». Эту передачу подготовила Ирина Колесникова. В конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» шеф-редактор журнала под названием «Мир Новосела» Юлия Жуковская. Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
9 июля 1933 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода написал Сталину: «Направляю вам некоторые из неопубликованных сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания, являющихся коллективным творчеством московских драматургов Эрдмана, Масса и Вольпина. Басни эти довольно широко известны среди литературных и окололитературных кругов, где упомянутые авторы лично читают их. Полагаю, что указанных литераторов следовало бы арестовать или выслать за пределы Москвы в разные пункты». Вот одна из приложенных к доносу басен. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Но Бога нет. Читатель, ты придира. Коль Бога нет, то нет и сыра». Арестован из указанных в доносе был только Николай Эрдман.
10 июля 1943 года британские и американские войска высадились на острове Сицилия, быстро подавив сопротивление итальянской армии. Высадка союзников привела к падению режима Бенито Муссолини. Новое правительство Италии во главе с Пьетро Бадолья начало с союзниками переговоры о перемирии, и 3 сентября Джузеппе Кастеллано и Дуайт Эйзенхауэр подписали акт о капитуляции Италии. После того, как итальянские силы фактически прекратили сопротивление, германские войска заняли Рим. Однако 13 октября новое итальянское правительство объявило Германии войну.
11 июля 1971 года в Питтсбурге состоялась первая сценическая премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again, he never said a word, as if he hadn't heard. And next, the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then. Then I saw thousands of millions crying for this man. And then I heard them mentioning my name.
12 июля 1730 года в Англии родился Джозайя Веджвуд. Продолжая семейную традицию, он занялся производством высококачественной керамики, получившим широкое развитие в XVIII веке. Веджвуд изобрел фаянсовые массы и собственный стиль росписи посуды. На бежевую или голубую поверхность изделия наносился рисунок в античном стиле. Такой материал назывался глазированным фаянсом. Веджвуд открыл фабрику в деревне с домами для своих рабочих и назвал ее древним именем Этрурия. В 1775 году мастер создал знаменитый яшмовый фаянс. Изделия из такого фаянса, матовые, нежно-голубого цвета, голубой веджвуд, украшенные контрастно белым орнаментом, стали популярными и выпускаются до сих пор.
13 июля 1700 года Россия подписала мирный договор с Турцией о вечном мире на 30 лет. Договор подписали в Стамбуле, куда русская делегация, возглавляемая Емельяном Украинцевым, прибыла на корабле-крепость в сопровождении эскадры из Азовского моря, насчитывающей 22 корабля. Удивленные появлением русского флота, турки долго не пропускали крепость Черное море. Украинцев сообщал в донесениях: «Атаманская порта бережет Черное море как чистую и непорочную девицу, к которой никто прикасаться не смеет». Русский посол явился в Стамбул как представитель новой морской державы. После долгих переговоров мир был подписан. Царь Петр мог начинать войну со шведами за выход к Балтийскому морю.
Июля 1099 года, во время первого крестового похода, крестоносцы штурмом взяли Иерусалим. Несмотря на обещание сохранить жизнь жителям города, победители вырезали всех мусульман, а заодно и евреев. Военные экспедиции европейцев в XI-XII веках предпринимались ради изгнания мусульман из Святой Земли, Палестины, и восстановления там христианской власти, а затем, главным образом, для грабежей в некатолических странах. Первый крестовый поход объявил папа Урбан II, когда конфликт между турками-сельджуками и Византией помешал паломничеству в Палестину. Крестоносцам гарантировали отпущение грехов. Главным государством крестоносцев стало Иерусалимское королевство.
15 июля 1995 года национальным гимном Франции стала Марсельеза. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Слова и музыку Марсельезы написал в 1792 году Руже де Лиль, военный инженер, поэт и композитор. Он писал не государственный гимн, а марш под названием «Боевая песня Рейнской армии». Вскоре песня стала маршем марсельцев. Ее исполняли отряды из Марселя, прибывшие в Париж защищать республику от монархистов. Марш настолько очаровал Париж, что Марсельезу начала распевать вся Франция.
Вы слушали на волнах Радио Свобода исторический календарь. Его подготовил, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Муж позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях народный артист России Олег Басилашвили.
Замечательно. Неделя прошла. У меня отпуск. Поэтому, начиная с утра до поздней ночи, мне звонят по телефону и требуют, чтобы я что-нибудь сделал. Поэтому я пока отпуска еще не чувствую, но он у меня скоро начнется. Должен вам сказать, что на этой неделе или чуть раньше я посмотрел замечательный сериал по Варламу Шаламову «Завещание Ленина». Я восхищен режиссером, его добросовестностью, его честностью и порядочностью, и артистами, каждый из которых замечательно играет в этом сериале, что весьма трудно. Я потрясен своевременностью выхода этого сериала на экраны телевидения, потому что давно пора напоминать людям о том, какими мы были людьми в период сталинщины и кем мы стали в результате его селекции. Что же касается личной жизни, ну что, вот сейчас ремонтирую я дачу, читаю Достоевского, читаю большие материалы о товарище Сталине, может быть, им пригодится для работы. 2 дня тому назад ко мне приехала младшая дочь из Москвы, она работает журналистом в Москве, вот она приехала нас навестить. Мы с ней ходили в кафе, ходили в магазин, купили для кухни стол и 4 стула. Вот так вот мы живем.
Скажите, а какие-то сильные впечатления, скажем, от событий политических, экономических, были у вас на минувшей неделе?
Да, я прочел в газете, по-моему, в «Известия», относительно небоскреба «Газпрома», который пытаются соорудить в нашем Петербурге, относительно того, что художественный совет или совет по культуре города, я не помню, как это называется, одобрил возведение в будущем вот этого самого небоскреба, который в городе позвали газоскребом. А потом я прочел в другой газете опровержение. Оказывается, ничего подобного не было. Оказывается, все члены этой комиссии, которая обсуждала возможность возведения именно в этом месте, на Охте, этого гигантского небоскреба «Газпрома», высказались категорически против и правильно сделали. Это было радостное событие в моей жизни, потому что я понял, еще раз убедился в том, что художественная и культурная элита нашего Петербурга, в общем, остается элитой на самом деле, ибо возведение вот такого рода небоскреба в этом месте города является, ну, началом гибели всего петербургского ландшафта.
Народный артист России Олег Басилашвили, гость рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». В эфире спортивная программа «Прессинг плюс». В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Здравствуйте.
Прошу вас, какие наиболее важные спортивные события на этой неделе вам хотелось бы отметить?
Все события мы отметим главные в программе «Прессинг», которая выйдет в эфир, естественно, в 22:07. Сегодня вечером первый раз будет в эфире. И, конечно, там поговорим и об уимблдонском турнире. Ну, о выборе Сочи очень долго говорить не будем, а вот сегодня, сейчас здесь, а вот в программе «Прессинг» там экономические аспекты по просьбе наших слушателей, которые вчера в субботу звонили нам в программу «Час прессы спорт». Экономике хотели они посвятить, чтобы мы посвятили экономике основное, уделили внимание. Ну вот, а уимблдонский турнир, ну, я думаю, всех интересует. Вот.
В 17 часов по московскому времени начнется, ну, примерно в 17 часов по московскому времени начнется финальный поединок между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Второй год подряд эти теннисисты сошлись в финале. В прошлом году Федерер выиграл, став четырехкратным победителем Уимблдона. То есть в этом сезоне он имеет возможность в пятый раз подряд выиграть Уимблдон и продлить свою беспроигрышную серию на траве до 48... Вот интересный матч с Томми Хаасом, который не состоялся, будет ли засчитан Федереру в актив?
Вот Олег очень любит все вот эти...
Видимо, будет, поэтому, значит, еще, ну, если выиграет, еще 7 матчей надо прибавлять, а не 6, так...
Ну, раз вообще эти матчи, когда человек снимается, да, учитываются в рейтинге, то, наверное, должны учитываться и в этом подсчете.
Ну, в любом случае, результат 54 или 55 матчей.
Это, а конечно, это рекорд не или у кого-то было больше?
Это рекорд, разумеется, да, это рекордная серия, да.
А вот, насколько я знаю, по количеству побед ему еще до рекорда далековато,
количество,
да?
Количество побед, вероятно, да, побед
Борга
подряд.
Что-то было 5... Вот повторить, да, повторить достижение Борга сейчас имеет возможность. 5 побед подряд, да.
А всего, кажется, у Сампраса, да, больше всего? 7, кажется, да?
Да, да. На Уимблдоне, да, 7 побед.
Ну, вообще, этот турнир, конечно, был полон неожиданностей, и с одной стороны, с другой стороны, и вроде и логика присутствовала во всем.
Как, ну, вам? Так и должно быть, потому что обычно мы говорим там, что женские турниры наиболее предсказуемы. А сейчас, мне кажется, наоборот, все болельщики были бы, ну, просто расстроены, если бы не случилось финала Федерер-Надаль. Как и во Франции, думаю, тоже были бы расстроены. Вот, вот такая предсказуемость, которая должна вот быть в данном случае. Зато женщины не подкачали. Там тоже исторический полуфинал, исторический финал, никогда такого не было, чтобы две столь низко посеянные теннисистки.
18-23, да, действительно.
И 23-й выиграл, причем.
Да. Но кто мог предположить, что Винус будет 23-й?
Это уже был бы рекорд по, так сказать... Как это сказать? Низости посева, ну, короче говоря. Понятно, потому что мы знаем, что в 2005 году Вильямс этот рекорд установила. В 2004 была Шарапова, стала вот рекордсменкой. Она была 13-й посеянной. Вильямс в 2005 14-й была. А здесь 18-23, кто бы не выиграл, стал бы рекордсменкой.
Ну, кто мог в 2000 году предположить, что Винус Уильямс будет посеяна в 2007 по 23-м номером, да? Когда она первый раз выиграла Уимблдон.
Ну, вообще-то все ждали финала Анен Уильямс.
Да, но тут Бартали, конечно, спутал все карты.
Да, потому что они же, Анен и Уильямс, играли в финале в 2001 году. И тогда выиграл Уильямс. А Анен этот турнир никогда не выигрывал, два раза было в финале и не выиграл, тут даже и в финал не вышло. Это, конечно, было вот лично для меня большое разочарование, да, что Анен проиграла Бартали.
Да, Винус может четвертый раз выиграть в Уимблдон.
А тут
выиграла вот... уже, вернее, скажем так.
А вот тут еще все завязано ведь с Кубком Федерации было, и с, вот у женщин именно. Потому что в эти самые дни французский тренер, капитан там объявлял состав сборной Франции, и Бартали вообще в него не вошла. Ну, правда, там говорят, что по личным причинам, что она не хотела уезжать, потому что у нее отец тренер, хотела в сборную вместе с отцом, но французы уперлись. Ну, в общем, конечно, это глупость с моей точки зрения. Почему же личного тренера не взять в команду? Все даже в сборной России, например, личные тренеры присутствуют. Мы видим, там Южный играет, Сопкин на трибуне. Так что, в общем, французы тут вляпались, мне кажется.
Ну, может быть, они предоставили возможность Марион Бартали раскрыться до конца на Уимблдоне, поскольку видели ее прекрасную форму и игровую, и не стали ее, может быть, тревожить лишний раз.
Ну, не заявили же в команду.
А на чем будут играть-то? Может быть, вопрос в покрытии?
А, да,
вопрос вот в покрытии. Не на траве, неизвестно, да, в какой кондиции будет Бартали, да, кстати, к тому моменту, поскольку девушка в эйфории находится, понятное дело.
А еще со сборной России полная неясность. Как раз сегодня вдруг стало известно, что Кузнецова не может и, видимо, будет оперироваться, а Шарапова вроде опять уклоняется. Мягко говоря, я просто не хочу более резкие слова употреблять. Я сказал, мне надо 12 дней отдохнуть, а потом, это я дословно цитирую из интервью, а потом вот мы отдохнем, а потом мы с папой
примем решение,
и поговорим тогда с Торпищем. Это вообще как-то странно.
Странно.
Ждите, вас известят.
Тем более официальный состав уже был объявлен, отправлена заявка была уже.
Да, поэтому сейчас осталось, получается, трое. Только Петровича, Квитадзе и Веснина.
Но Веснина, Дементьева?
Нет, Дементьева не заявлено.
Ну, так придется заявлять?
А, ну, может быть, потому что Кузнецова, если будет опираться, а Шарапова... Ну, вообще, я не знаю, конечно, дело тренера и Торпищева, и я не знаю, на каком верху должно решаться.
Видите, вот сейчас уже вот, да, это, вот эта длинная, пресловутая, казалось бы, скамейка российской женской команды оказалась-то короткой на поверку.
Да, и не случайно, между прочим, вообще из всех российских теннисистов и теннисисток, их было очень много там, но только Кузнецова вышла в четвертьфинал, а в 1/8 финала уже все женщины выбыли и все мужчины. Поэтому, конечно...
Ну вот да, эти... самый неудачный, наверное, Уимблдон за долгие годы для россиян. Ну, а в Кубке Федерации Уильямс, сестры Уильямс, да, обе будут на месте.
Ну, естественно, да, будет Лиса Реймонд как парница, разумеется, да, заявлена. Ну, вот совсем это одна из лучших парниц. Ваня Кинг?
Да.
А вот что интересно, что меня в отношении Винус Уильямс удивило, Макенрой еще до матча финального, Джон Макенрой, сказал, что Винус Уильямс, ну вот если там выиграет, тогда она уже станет окончательно величайшей теннисисткой из когда-либо игравших, ну вот на этом покрытии, на траве. Что, естественно, ну, я не знаю, в цифровом выражении это вообще непонятно. Мы говорили тут, Федерер, рекорд Борга, но Уильямс там еще до рекорда Навратиловой. Да, и, естественно, да, половину она только еще, ну, от 9 половины не бывает, так что не выиграла и половины.
Ну, может быть, она до 45 будет выступать.
Ну, там неважно, ну, граф, там еще сколько,
да, 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 да,
сколько есть...
легенд настоящих.
А что он имел в виду?
Он сказал, что вот она будет вообще там... величайшей теннисисткой, ну, травяной теннисисткой, скажем так, да, истории.
Да. Вот это действительно вот странно. Я-то всегда был убежден, что это Навратилова на века. Ну,
вот, да, ну, герои, ну, видимо, ну, есть какие-то свои соображения.
Да, вот жалко, знаю, что, может, конечно, что, да, жалко, что он это не развил мысль, действительно. Ну, может быть, там, ну, он, наверное, учитывает, может, какие-то технические приемы, там, какие-то, может быть, какое-нибудь количество выходов к сетке, там, ну, я не знаю,
может
что
быть,
еще,
да,
количество,
да, да,
эйсов, ну...
Ну, по статистике она действительно лучше,
да, в этом соревновании. Ну, что-то же у Макенрой,
естественно,
несколько лучше нас всех троих вместе разбирается в теннисе, мягко говоря.
Мягко говоря, да.
Раз, наверное, в стол приедет.
А что касается вот мужского финала, интересно, что Яник Нуа, известный французский в прошлом теннисист, отдает предпочтение Надалю. Он говорит о том, что Надаль действительно может раскрыться как один из великих теннисистов, выиграв крупное соревнование, турнир Большого Шлема на траве впервые.
Вот кто-то из них должен раскрыться. 2 года уже пытаются. Либо Федерер станет великим на земле, либо Надаль станет великим на траве. Может быть, они, конечно, со временем оба друг у друга выиграют, и тогда раскроются оба как великие. Ну вот.
Но вообще, мне кажется интересным, вот я возвращаюсь к высказыванию Макенроя, что мужчины стали как-то высказываться высказываться решительно и при этом внимательно следить за женским теннисом. Вот совсем недавно Роджер Федерер сказал, что ему очень нравится Кузнецова, что ее страшно удивило свое. Она, оказывается, следит за моей игрой, надо же мне тогда.
И... Ну, вот и соответствовало. Единственное, оказалось, кто в четвертьфинал вышел.
Да.
Ну, Федерер, и... поскольку он совершенно не играл на этом турнире.
Да, как да, за неделю провел один матч.
У него между двумя матчами неделя была. Видимо, спокойно мог там смотреть.
Пятница и пятница получилась так. Но
вообще, вот тут как-то вот теннисная история настолько богата и интересная. Вот когда он сказал это про Кузнецову, я подумал о том, что вот мне, хотя я, опять же, в тысячу раз меньше понимаю, чем Федерер в этом деле, но мне она действительно больше всего нравится тем, что она играет активно, выходит к сетке, ну, а тем более на траве. И я подумал, что, наверное, это все-таки связано с тем, что она играла, будучи совсем девочкой.
Санчес Викарева в паре, да?
Нет, я имел в виду с Навратиловой. Она же долго играла в паре с Навратиловой, именно и к траве. Может быть, на грунте она играет хорошо, что играла с Санчес Викарева. Но с Санчес Викарева она недолго играла в паре. Там раз или, ну, в смысле, год или два.
Ну, неплохая пара была между тем.
Да, а с Навратиловой несколько лет, и, видимо, как раз очень много приобрела.
Ну, а что касается вот сравнения женского тенниса с мужским, то вот этот турнир был историческим в том плане, что теперь они равны, так сказать, в цифровом эквиваленте. Вот Венус Уильямс впервые в истории получила призовых столько же, сколько получит победитель мужского турнира. Так что это тоже было всеми воспринято как историческая такая веха.
Ну, вообще исторических много было тут событий, и очень длительный период дождей тоже не так часто бывает. В общем, этот турнир, я думаю, запомнится, и, в общем, несмотря на какие-то критические замечания по ходу турнира, все-таки он останется в памяти.
Жаль, только российские болельщики немногие видели, к сожалению, перипетии этого уэмблдонского турнира, поскольку по традиции транслировались матчи исключительно на канале НТВ+.
Спасибо, коллеги. В программе «Прессинг Плюс» участвовали Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. А я напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru. И я напомню, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие ее Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами-экспертами итоги недели, выделят в качестве главных тем очередной этап чемпионата мира «Формулы-1», итоги уимблдонского турнира и экономические детали подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи. Сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Голоса большого города».
Говорит Радио Свобода в Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В пригородном районе Северной Осетии около 500 жителей селения Чермен провели митинг протеста против продолжающихся похищений людей. Поводом послужило исчезновение в минувшую субботу двух пожилых местных жителей. Митингующие потребовали от властей принять срочные меры по возвращению их односельчан. В Москве второй день продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Сегодня одна из главных тем – порядок выдвижения возможного единого оппозиционного кандидата в президенты России. Первый вице-премьер России Сергей Иванов предложил создать к 2020 году единую глобальную систему ПРО. В интервью телеканалу «Россия» Иванов отметил, что в ней могут участвовать не только страны НАТО, союзники США, но и вся Европа, включая нейтральные страны. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Валдис Адлерс. Правительство Израиля одобрило решение освободить из тюрем 250 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Все 250 – члены партии ФАТХ, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. На юго-востоке Афганистана, в провинции Рузган, талибы похитили и убили главу местного религиозного совета. Как сообщила полиция, он был захвачен в субботу в своем доме в городе Терин-Кот. Более 100 человек погибли, около 250 были ранены в субботу в результате взрыва на севере Ирака. В городе Эмерли, к югу от Киркука, взорвался заминированный грузовик. Это самый кровавый теракт за последние 3 месяца. Пять индийских врачей, задержанных и допрошенных в Сиднее, отпущены на свободу. Они остаются в числе возможных подозреваемых по делу о подготовке терактов в Великобритании в конце июня. Посол России в Лондоне Юрий Федотов в интервью британской газете «Санди Таймс» выразил озабоченность проявлениями русофобии в Великобритании. Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы периода массовых репрессий 1920-50-х годов.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде. Примерно через 10 минут вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях шеф-редактор журнала «Мир Новосела» Юлия Жуковская. Сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждут «Голоса Киева», и программу эту подготовила Ирина Колесникова. В последнее время в Киеве наблюдается большой приток населения за счет приезжих со всей Украины. Но город все равно всех настраивает на свою волну. У Киева своя тональность, если хотите, своя нота. Так, во всяком случае, слышит молодой композитор Данила Перцев.
Ты выходишь на улицу, она продолжает все вот это звучать. Вокруг там троллейбусы ездят, и все на ноте ре. То есть весь Киев вообще гудит на ноте ре.
А так звучит Киев испокон веков. Еще задолго до его основания эти места посетил апостол Андрей. Он водрузил крест и произнес пророческие слова: «На сих горах воссияет благодать Божия, и будет град велик, и церкви многие». «Язык до Киева доведет», — говорили в старину, «а все дороги Киева и поныне ведут на Крещатик, главную магистраль города. Но прежде заглянем в киоск на соседней Пушкинской улице, узнаем последние новости».
Ну, в основном интересует людей предвыборная кампания. Ну, политика.
Вас волнует, что
будет? Конечно, волнует. Хочется лучшей жизни. Уже, как бы сказать вам, недоверие к нашему правительству. Уже возмущение. Президенту, ну тоже они же повязаны друг с другом. Все вместе, да.
Вы киевлянка?
Киевлянка. Родилась я на Полтавщине, а вот здесь училась, и здесь осталась работать. Прекрасный город. Зеленый, приветливые люди. В центр, сами понимаете, здесь в основном все проходят, и артисты, и потому мне здесь и нравится.
Ну все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Успех. А может быть, назовете?
Ну, я Анна Ивановна.
В выходные дни Крещатик превращается в пешеходную зону. За фонтаном на скамейке сидят двое молодых людей, играют в карты. Перед ними на подставке два маленьких кролика.
А сколько кроликов стоят?
Проберутся.
А вы не продаете?
400 рублей.
А фотографироваться?
Фотоаппарат есть?
На ваш аппарат?
На ваш аппарат 10 гривен, на наш аппарат. 20 гривен сразу фото.
А как я с кроликами сфотографирую?
В руки вот их возьмете?
Нет, они чистые. Не заразные?
Девушка, ну зачем так напрягать? Паспорт есть, ну паспорт показать.
Пожалуйста, это радио «Свобода», русская служба. А откуда вы?
Вижница, это Чернигская область, Прикарпатье.
Сюда почему приехали?
Отпуски в поисках заработка и к себе проявить как музыкант.
А хотите жить в Киеве?
Да. У меня 200 где-то песен. С них
150 где-то уже на русском языке. Я сейчас начал переводить на украинский. Я вырос на Гребенщикове. Вот. Я просто хочу ощутить вкус, запах Киева. Киев сейчас находится в состоянии ожидания. Но это ожидание с какими-то позитивными чувствами. Чего-то ждут и ждут все вместе. Пускай у них у каждого свои проблемы, но он находится в таком эйфорическом состоянии ожидания. Думал.
Как вас зовут?
Дима. Шульга Дима. Про Киев у меня есть песня даже.
Українська ріка розмежовує гори і об'єднує вільних людей. Та якщо десь сталося лихо чи горе, не чекай, поки сонце зійде. І не стримуйте свого серця крил, поможи, наскільки вистачить сил. Нам вистачить сил.
Бессарабский рынок, главный рынок Киева.
Откуда сало?
Кобилевский район, село Шенгури.
А скажите, пожалуйста, как выбирать сало?
Толстенькое, беленькое, ровненькие кусочки, мягкое.
А попробовать дадите?
Да, без проблем. Вот все хоть с проростью, хоть с серединки, какой
вы? Не, ну вот это вот.
Сколько сало?
15.
А 10?
Есть 10.
Какие?
Ну, такие.
Вкусно.
Полтавский. Велика біла порода. 14 рівень.
Дороги не испортятся.
Я могу в термопакет положить.
Давайте.
Куда вы едете? В Россию?
Отлично. Мне друзья сказали, без сала домой не приезжай. Без украинского сала. А, вы из Москвы? Да. Гид помогает просто приобрести хорошее сало.
Пару кусочков, может, еще?
Ну, давайте еще.
Ну, вот, классненькое.
Давайте. А наш кусок мне отдавайте. Я ж потом из Москвы к вам пришлю.
Хватит?
Все, хватит.
Хватит, да?
У меня подруга ездила в Москву и мне сказала, что вот это самый лучший подарок. Никакой вечерний,
да,
Киев, не киевский торт, а именно сало и горилка.
Так же шукайте горилку сян.
Горилка не проблема.
А это из гуголевских мест, между прочим, сало. Сколько?
30 килограмм. А то по сниженным ценам.
Спасибо. Счастливой дороги. Спасибо вам огромное. А анекдот про сало расскажете какой-нибудь?
Да забыл.
Да знаете.
Да забыл.
Да знаете.
Вася, иди сюда. Знаешь анекдот про сало?
А что такие украинцы стеснительные?
Не знаю, что-то мы не любим этого эфира.
А много людей здесь бывает, знаменитых?
Очень много. Ну не только за салом, за колбаской, за домашней, за бужениной, там, за кровяночкой, за мясом.
А Киев нравится вам?
Ну что не нравится?
Сюда не хотели бы переехать?
Нет.
Почему?
Ну, шумный город. Жилье здесь прилично стоит.
А кем работаете?
Я ветеринарный врач.
Как вас зовут? Буду знать, кому.
Валентин.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Успехов вам.
Спасибо вам.
Ну что ж, обещанный анекдот про сало. Его рассказал в одной из моих передач киевский актер и телеведущий, ныне покойный Анатолий Дьяченко. Это был, как говорят, щирый украинец, добрый, веселый человек.
Для того, чтобы поймать украинское телевидение в Москве, нужно к антенне привязать кусочек сала. Я вот недавно прочитал очень хорошее объявление в газете. Меняю ковер 3 на 2 на кусок сала такого же размера.
Это серьезно?
От украинской кухни перейдем к другой трапезе, духовной. Киево-Печерская лавра. Особенно хорошо видна она с левого берега Днепра или с прогулочного теплохода, когда плывешь по Днепру. Точно у Пушкина. Град на острове стоит с златоглавыми церквами, с теремами да садами. Входим в трапезный храм. Вечерняя служба.
«Голоса Киева» в передаче «Голоса большого города». Сегодня ее подготовила Ирина Колесникова. И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы». В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Юлия Жуковская, шеф-редактор журнала «Мир Новосёла». Юлия, добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, задать гостям вопросы вы можете по многоканальному телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Итак, журнал «Мир Новосёла». Его тираж 50 тысяч экземпляров, в издании 145 полос, и выходит оно ежемесячно, начиная с 2003 года. И первый вопрос к Юлии Жуковской такой. Итак, какой же он, Юлия, мир современного российского новосёла? Понятно, что это очень широкий вопрос, но если в нескольких фразах или словах попытаться всё-таки его описать.
Очень разнообразный, волнующий. И я советую всем в него окунуться.
Спасибо за совет. Постараемся воспользоваться. А обзор журнала «Мир Новосёла» подготовила моя коллега Тамара Леленкова.
Темы, которые журнал «Мир Новосёла» рассматривает на своих страницах, вовсе не такой узкой направленности, как это может показаться из-за названия. Нынешний уровень жизни, пусть и небольшого, но довольно уверенного в сегодняшнем дне среднего класса, вполне позволяет позаботиться о собственном жилье, если не с размахом, то, во всяком случае, в соответствии с собственным вкусом. Правда, на этом пути возникают сразу две проблемы. Во-первых, нужно определиться, какой он, этот собственный вкус. А во-вторых, как грамотно реализовать задуманное. И обе эти проблемы помогает решить журнал «Мир Новосёла». Для начала стоит определиться, какой район города читателю предпочтительней для проживания. Для этого, советует один из авторов журнала, следует очень тщательно проанализировать собственные привычки и запросы домочадцев, не забывая при этом справляться об экологии, поскольку здоровье не купишь ни за какие деньги. И это обстоятельство довольно значительно влияет на стоимость квартиры, правда, в меньшей степени, чем престижность района, в котором она расположена. Дальше следуют параметры квартиры. По мнению того же автора, двухкомнатная квартира с изолированными комнатами и просторной кухней – это оптимальное жилье с точки зрения большинства покупателей. Однако наибольший интерес для обустройства и оформления интерьера представляют большие пространства. Даже в том случае, когда речь идет, как в майском номере журнала, о современном минимализме. Оказывается, россияне в этом стиле предпочитают использовать оттенки песочного с вкраплениями белого и цвета слоновой кости, а европейцы, особенно итальянцы, корректируют лаконичность минимализма яркими насыщенными цветами. Нередко квартира диктует свой собственный, согласный с ее внутренней архитектурой, стиль. Яркий пример из апрельского номера оформления таунхауса. Приобретение такого жилья дешевле, чем постройка индивидуального коттеджа, а ощущения и возможности практически те же. Здесь надо заметить, что журнал отводит немало страниц темам, связанным с загородным жильем, начиная с планировки. В майском номере очень, кстати, несколько вариантов экспликации дома из бруса, а в июньском несколько интересных проектов, один в баварском духе, другой с оригинальной ломаных линий крышей. И что представляет несомненную ценность для вдумчивого новосёла, так это практические советы. Начиная от выбора ванны, покрытия для полов, садовой мебели, сорта газона. Или, скажем, рубрика строительства. Здесь читатель может подробнейшим образом ознакомиться с различными технологиями и сделать правильный выбор, соответствующий географическим особенностям, климату, ландшафту и, опять-таки, собственному вкусу. Кстати, журнал «Мир Новосёла» не только демонстрирует возможные пути создания уютного гнездышка, не только рассказывает, как в интервью с известным телеведущим Александром Беляевым, что, откуда и почему берется, но и воспитывает у читателей вкус. Здесь у меня возникает несколько вопросов к редактору журнала. Как вы считаете, способен ли дизайнер в полной мере воплотить чужую мечту? И еще, не кажется ли вам, что ваше издание не может рассчитывать на постоянного читателя, и ему будет трудно удержаться на журнальном рынке? Хлопоты по ремонту и обустройству жилья нередко затягиваются и превращаются в сущее мучение. Вы не боитесь, что подобного рода негативный опыт будет проецироваться и на отношение к вашему журналу?
О журнале «Мир Новосёла» рассказала моя коллега Тамара Лиленкова. А шеф-редактор этого издания Юлия Жуковская сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира, и вопросы ей можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков, а пока предлагаем гостю ответить на вопросы Тамары Лиленковой. Итак, как вы считаете, способен ли дизайнер в полной мере воплотить чужую мечту?
Но это зависит от того, каков дизайнер, каков его опыт, вкус, то есть насколько высокой квалификации специалист.
Ну, в принципе, это возможно.
Вообще это возможно, если вы попали в руки к хорошему дизайнеру. И если вы видели работу этого дизайнера и вам нравилось, то стоит ему довериться и максимально подробно рассказать, что бы вы хотели получить от квартиры или своего коттеджа. И, наверное, в максимальной мере ему довериться, вместе обсуждать. Вообще создание квартиры, создание дома – это сотрудничество. Кстати, дизайнеры, с которыми мы работаем, они рассказывают о своих любимых квартирах, когда, то они говорят, что это квартира, в которой мне хозяин, хозяйка дали полную свободу. То есть, ну, естественно, дизайнер сначала разговаривал со своими хозяевами, заказчиками, и вот, будучи не связанным по рукам и ногам, дизайнер смог воплотить мечту своих клиентов.
Второй вопрос, Тамара. Не кажется ли вам, что ваше издание не может рассчитывать на постоянного читателя, и потому будет трудно удержаться на журнальном рынке? Ну, по понятным причинам, да, что новоселом все бывают, ну, не каждый день, скажем так. Один раз в жизни, может быть, два.
Ну, у меня немножко другое отношение к этому слову «новосел». Мне кажется, что человек не прекращает, увлеченный жизнью человек, не прекращает быть новоселом всю свою жизнь, потому что если приобретает он квартиру, наверное, в наших российских условиях один раз в жизни, то он ее постоянно доводит до ума, совершенствует, вносит фантазию в свой дом, в свое жилище. Поэтому в той или иной мере он все время новосел.
У нас есть звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос к редактору. Как я понимаю, журнал как бы явно или неявно ориентирован в основном на Москву или как бы на российскую аудиторию. И второй вопрос. Обсуждаете ли финансовые проблемы, то есть вот варианты различные приобретения жилья, или это все-таки у него уклон как бы в дизайнерскую как бы, сторону? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Наша мечта, чтобы нас читали, в конце концов, и россияне, но пока журнал ориентирован на москвичей и на Подмосковье. Журнал, безусловно, пишет не только советы, практически касающиеся выбора материалов или выбора стилей. Он касается и того, каковы цены на жилье, как не допустить каких-то ошибок при покупке жилья. То есть очень широкий спектр вопросов.
Итак, третий вопрос Тамары, предлагающая к нему вернуться. Хлопоты по ремонту и обустройству жилья нередко затягиваются и превращаются в сущее мучение. Не боитесь ли вы, что подобного рода негативный опыт будет проецироваться и на отношение к вашему журналу?
Дело в том, что исследования показывают, что россияне, и не только москвичи, сейчас увлечены ремонтами. Им нравится совершенствовать свое жилище, нравится создавать среду комфортную для обитания. Поэтому можно сказать, что мы сейчас стали увлеченными новоселами, и ремонт не воспринимается скорее как мучение, особенно когда человек начинает неплохо зарабатывать, у него есть на это деньги, есть деньги на воплощение. Вот в следующем номере у нас будет материал с Романом Рожниковским, ресторатором таких ресторанов, как «Ностальжи», «Грабли». Вот, и когда я ему тоже задавала вопрос про то, долго ли продолжалась эпопея его ремонта, создания квартиры, он был очень удивлен и сказал, это не эпопея, потому что слово предполагает тяжкий труд. Это было очень интересно. Мы вместе с архитектором создавали эту квартиру и были в этом процессе творцами. Поэтому думаю, что от журнала нашего читателя тематика не должна отвыкнуть.
Меня вот заинтересовало опубликованное в вашем издании исследование на тему «В каких домах живут москвичи?». Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?
Очень интересное исследование. Спасибо, что вы спросили об этом. Для нас его специально сделала исследовательская компания «Рамир». Исследование привело к неожиданному результату. Как оказалось, тезис о том, что Москва – это отдельное государство, не похожее стандартами жизни на всю остальную Россию, он в данном случае не соответствует действительности. По крайней мере, в жилищном вопросе москвичи ничем не отличаются от россиян. Мы живем так же тесно, так же скученно. Вот если более подробно, то можно посмотреть вот на какой вопрос. Ну, например, результаты этого исследования показали, что у нас очень успешно прошла реформа по приватизации жилья. То есть у нас большая часть и москвичей, и россиян, это больше, ну, две трети имеют теперь квартиры в собственности. Что интересно, 5% в Москве арендуют жилье, в России точно так же, и получается, что примерно 200 тысяч жилищ сдаются в аренду в Москве, и получается, что объем рынка аренды составляет в столице 2 миллиарда долларов в год. Очень внушительная сумма. А разница между Россией и Москвой вот в чем состояла. Так цифры абсолютно практически совпадали. Оказывается, в России среди арендаторов жилья, то есть среди тех, кто снимает жилье, в два раза больше мужчин, а в Москве мужчины и женщины снимают жилье на равных. То есть это говорит о том, что у женщин в Москве больше возможностей сделать карьеру, получать деньги, больше возможностей для развития. То есть вот неожиданный такой вывод. Если смотреть о том, на то, сколько приходится квадратных метров на семью, то получается, что две трети москвичей, как и россиян, впрочем, имеют крайне скромную жилплощадь, менее 60 квадратных метров на семью, в том числе 20% меньше 40 квадратных метров, то есть это одна комната. Около половины москвичей и россиян тоже имеют двухкомнатную квартиру. В России, сначала меня это удивило, а потом, когда мы со специалистами Рамира обсуждали это, то поняли, что, в общем, ничего странного. В России больше тех, у кого четырехкомнатные, например, квартиры, и даже побольше там количество комнат. А потом поняли, что здесь ничего удивительного нет, потому что в России много частных домов, а частный домик, как бы он мал ни был, ты можешь разделить хоть на 4, хоть на 5, хоть на 10 комнат. Вот отсюда вот это такое разница есть.
Простите, у нас звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Любимая передача и очень интересный журнал. Значит, вот только что вы затронули о собственности, приватизации. Вот очень такой интересный вопрос. Понимаете ли, в чем дело? Вот к маю месяцу следующего года, вот мы, например, вы на Москву ориентированы, хотите ориентироваться на Россию. Но, тем не менее, в общем-то, это для всех, по-моему, будет, что надо либо выбрать форму управления своим домом. Либо это будут ТСЖ, либо это будет не ТСЖ. Так, и вот Юрий Михайлович Лужков, например, очень агитирует за ТСЖ. Но чиновники московские противятся ему так, что не приведи Господи. Вот я не знаю, кто из них лукавит. Как вы считаете?
Спасибо за вопрос. Но, к сожалению, сама я ответить подробно, профессионально на этот вопрос не берусь. У нас будет в ближайших номерах материал, посвященный этой теме, где будут об этом говорить эксперты, юристы. Вот, и я предлагаю просто приобрести наш журнал, если будет такая возможность, и посмотреть ответы на эти вопросы.
Юля, вот возвращаясь к вопросу о том, в каких домах живут москвичи, как вы думаете, придет ли когда-нибудь Россия к западным жилищным стандартам, скажем, по количеству комнат на семью или квадратных метров на человека? Что говорят по этому поводу ваши эксперты? От чего это зависит и далеко ли это время?
Ну, вот это исследование показало, что европейский стандарт – это когда количество комнат по члену, по количеству членов семьи плюс еще одна комната. Так вот, этому европейскому стандарту у нас к нему смогли подойти только половина одиноких москвичей. 25%, то есть каждая четвертая семья, состоящая из двух человек, то есть муж, жена, получается, без детей. А вот дальше посмотрите, какое интересное идет, вот видна тенденция. Семья, только каждая 15-я семья из трех человек, то есть когда появляется ребенок, могут соответствовать этому европейскому стандарту, то есть иметь три комнаты. Вернее, даже не три, а четыре, получается, комнаты, да? И лишь 1% москвичей имеющих семью из 4 человек, могут достигли вот этого европейского стандарта. То есть получается, что у нас может жить комфортно и свободно только тот, кто не имеет детей. Если у тебя появляются дети, значит, ты себя обрекаешь на очень тесные условия жизни. И поправить эти жилищные условия, ну, как нам всем известно, довольно проблематично из-за высоких цен на жилье.
Но меняется что-то со временем все-таки?
Ну, я думаю, что меняется, потому что, опять же, вот это исследование показало, что довольно ощутимый процент, 9% москвичей живут в своих квартирах менее 3 лет. То есть это примерно получается 1 миллион москвичей за последние 3 года переехали в новые квартиры. То есть это получается, что 125 тысяч семей в год справляют новоселье. Это, в общем-то, довольно хорошая цифра. Вот. И вот, кстати, 125 тысяч семей в год справляют новоселье в Москве, а квартир строится около 50 тысяч в год. То есть получается, что большая часть вот этих семей, они въезжают в квартиры на вторичном рынке жилья, а не на первичном. Что, кстати, у специалистов породило идею, что хорошо бы вот эту программу «Достойное жилье» москвичам, россиянам, хорошо бы эту, в этой программе предусматривать не только жилье, которое на первичном рынке строится, новостройки, но и вторичное жилье тоже включать в эту программу.
Скажите, а что касается цен на жилье в Москве и Подмосковье, вот каковы прогнозы, будут они расти, уменьшаться, затормозятся на какое-то время? Ну, очень коротко, если можно.
Да, что касается цен на жилье, то произошла стагнация вот в течение полугода. Цены на жилье менялись, несколько понижались, ну, не сильно, где-то на 3%. И специалисты говорят, что цены, скорее всего, останутся на том же уровне до конца года.
Спасибо большое, Юлия. В гостях у программы «Читаем журналы» была Юлия Жуковская, шеф-редактор журнала «Мир Новосела». В следующем радиочасе после выпуска новостей программа «Мифы и репутации». Владимир Набоков к 30-летию со дня смерти писателя. У микрофона «Свободы» выступят западные ученые, авторы самых известных книг о Набокове. Прозвучат стихи в набоковском чтении. Программу ведет Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов. Повтор в час ночи и в 5 утра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британия и британцы не дадут себя запугать.
Богатые получают все больше власти, а роль простых людей...
Чтобы отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками.
Но даже когда стало понятно, что закон все же вступит в силу, владельцы казино не отступили.
Иски в Верховный суд подали движение за чистоту власти, ряд организаций за женские права.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».